Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandieną mūsų paskaita Jerovamas ben Nevatas. Dobrý večer, damy i господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Jerovam ben Nevat. В прошлой лекции мы рассмотрели образ царя Рехавама, сына царя Шломо, на глазах которого осуществилось пророчество о разделе царства Израиля. От него отошли 10 колен Израиля. И сегодня мы сконцентрируем наше внимание на образе Иеровама бен Невата, который оказался первым царем Израиля, первым царем северного государства, к югу от которого осталась Иудея и колено Беньямина. 12 глава, 25 стих рассказывает нам следующее. «И обстроил Иеровам Шхем на городах на горах Ефраимовых, и поселился в нем, и вышел оттуда и построил Пенуэль. И сказал Иеровам в сердце своем, теперь возвратится царство к дому Давидову». То есть Иеровам по какой-то причине оказывается в ситуации того, что он понимает, что его царство недолговечно, абсолютно неустойчиво. Ежели он не пойдет на самый крайний шаг замены Иерусалимского храма. До тех пор, пока храм существует, а пока евреи ходят в храм, то его царство, оно исключительно условно, потому что в храме будет царь Рехавам. И все будут видеть, у кого столица, тот и царь. Кто на периферии, тот самозванец. «Если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то обратится сердце народа этого господину своему, к Рехаваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рехаваму, царю иудейскому». То есть по какой-то причине опасения Иеровама бен Невата, они до такой степени, что он понимает, что его аж убьют. И он прав. «И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям своим, довольно ходили вы в Иерусалим, вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Достаточно резкая и неожиданная реформа. И вопрос, как люди смогли заменить Иерусалимский храм так быстро, одним скачком, к золотым тельцам, которых создает Иеровам бен Неват. «И поставили одного в Бейтеле, а другого поместили в Дане. И было это грехом, ибо народ ходил к одному из них даже в Дан». То есть народ столь энергично и инициативно принял это дело, что ходили в Дан, который находился на самом севере Израиля. Народ ходил аж к тому тельцу тоже. То есть очень позитивно народ принял эту идею. «И построил он дом с жертвенниками, и назначил жрецов из среды народа, которые не были из рода Леви». То есть в качестве кагенов он выбирает не кагенов и не левитов, а людей, которые закончили, соответственно, семинарию. Иеровамову семинарию. «И назначил Иеровам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, что в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. Так же делал он и в Бейтеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал. И поставил в Бейтеле жрецов тех капищ, которые он устроил, и поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бейтеле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он Бадами-Либо придумал из сердца своего, и установил праздник для сынов Израилевых, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение». Итак, самая высокая точка политической деятельности Иеровама, когда он совершает воскурение, в Бейтеле на жертвеннике, который он сделал. Давайте попробуем постепенно во всем этом разобраться. Итак, получилось, что главное политическое решение Иеровама сводилось к строительству двух храмов, оснащенных тельцами, и закрытие границ с Иудеей во избежание исполнения евреями заповеди Шлушар Галим о трех праздниках, когда евреи должны прийти в храм. Иеровам закрывает государственные границы с Иудеей, и первая в истории человечества Берлинская стена как раз описана здесь. Работала по тем же самым принципам. В одну сторону – пожалуйста, в другую – нет. Те, кто жили в Иудее, могли свободно проникать на территорию Израиля, как мы видим с вами дальше. Те, кто жили в Израиле,
в Иудею прийти не могли.
Главное опасение Иеровоама бен Невата было, что по какой-то причине, если народ продолжит свою связь с Иудеей и с Иерусалимским храмом, то они поймут неуместность Иеровоама и его царства. «Вегаргуни вешаву эль Рехавам». И они убьют меня и вернутся к Рехавам. Почему должен был он этого опасаться? Талмуд, трактат Сангедрин, говорит следующее. «Омер рав Нахман, гасут рух шегая бо бе Иеровоам, тердато мин гаулам, де эйн ешива бе азара, эле ламалхей бейт Давид бельвад». Киван дихазуле лерехавам деяти, вана каимна, саври гамалка вега авда. Ви ятивна, муребе малхузгавы, векатлинли. Сказал рав Нахман, гасут руах, дословно это переводится как грубость духа. Гасут руах — это состояние, когда человек отказывается от утонченности. Когда человек утончен, о нем обычно говорят один нефиш, что он тонк своей душой, которая даже ниже по духовным структурам стоит, чем руах. То есть тот, кто утонченный, у него нефиш утонченный. Тот, кто груб, он груб своим руахом, своим духом, который выше, чем нефиш. Итак, вот эта грубость духа была у него, у Иеровоама. И она-то изжила его из этого мира, ибо Иеровоам кончит очень плохо, как мы увидим с вами в следующей лекции. А именно, в чем проблема? «Дэйн ешива бе азара, элэ лэ малхэ бейт Давид бельвад». Ибо не имеет права сидеть в храмовом дворе, иначе как царь из дома Давида только. И когда увидит Рехавама, что он сидит, а я стою, то они подумают, что это царь, а это раб. Всем будет видно, кто царь, а кто раб. Рехавам сидит, а Иеровоам, царь Израиля, притащился в храм, и при этом будет стоять. Выятивно, а вот если я сяду, вот тогда будет восстание против царя и убьют меня. Кто убьют? Свои собственные, израильтяне убьют, не иудеи. В связи с чем оказался Иеровоам бен Неват в сложной ситуации. Действительно, когда отделяешься от столицы, необходимо столицу чем-то заменить. Чем решил заменить Иеровоам бен Неват, Иерусалим, двумя капищами с золотыми тельцами? Рабейну Пхая дает нам следующее объяснение, что двумя тельцами намеревался Иеровоам устранить престол суда и милосердия в Иерусалиме, чтобы искоренить престол дома Давида, используя духовный потенциал Бейт-Эля. В Бейт-Эле в свое время нашему праотцу Якову приснился сон, в котором он увидел лестницу, и центр этой лестницы находился в Иерусалиме, а вершина находилась в Бейт-Эле, основание в Бейершеве. В связи с чем Бейт-Эль имел особое значение, имел особый шанс быть местом раскрытия Бога, поэтому выбирает его Иеровоам бен Неват для того, чтобы там поставить тельца. Иеровоам бен Неват, как мы видим, главная проблема, которая у него была, это сохранить себе царское достоинство. До сих пор мы не видели ни у кого из предыдущих царей ничего подобного. Иеровоам бен Неват был великий человек, он был учеником Ахия Шелами. И это был человек, который избрал свое «я» перед истиной. Об этом говорит Талмуд в трактате Сангедрин. «Шлоша малахим эйн лахем хелек баолам аба, Ахав, Иеровоам уминаше». Три царя, нет у них доли в будущем мире. Ахав, Иеровоам и Менаше, который будет царем Иудеи. Ахав, Иеровоам из Израиля и Менаше, который будет из Иудеи. Каждому из них будет посвящена у нас отдельная лекция. Когда человек теряет долю в будущем мире, в той ситуации, когда его жизнедеятельность не имеет проекции на будущий мир, а исключительно сводятся к мотивации, к целям, связанным с ценностями этого мира. И ставит он золотых тельцов, при этом провозглашая очень интересный лозунг «Ашер гейлуха мерец Мицраим» – это те тельцы, которые вывели тебя из земли египетской. То есть из земли египетской, оказывается, евреев выводил не Всевышний через раскрытие своей руки, дарование Торы, рассечение моря и прочее, а вывели тельцы. Теперь Яровам был большой человек, он совершенно не поклонялся литым и резным кумирам. И нам потребуется с вами поставить перед собой задачу, понять, как же все-таки тельцы золотые из Египта выводят. До тех пор, пока мы не поймем, как на тельцах выезжают из Египта, то мы не сможем понять, как же весь Израиль принял позицию Яровама бен Невата и с большой энергетикой и заинтересованностью ходили аж до Дана, а поезда тогда по Израилю не ходили, то есть нужно было ехать на телегах или на осликах. И как же вот люди на осликах тащились аж до Дана для того, чтобы там тельцу золотому выразить свое почтение. Ральбак дает нам пока очень простое объяснение, как Израиль согласился на такую идею, ослабли руки Израиля в изучении Торы. Тору изучали слабее, и как только человек оставляет изучение Торы, то с Богом у него возникают некоторые трудности, и тогда все мы тельцов к Богу добавляем весьма охотно, а тельцов, сделанных из золота, еще охотнее, чем любые другие формы национального тельцоведения. Малбим задает вопрос, почему Яровам бен Неват решил поставить именно Агалим, именно тельцов, а не построил некий аналог Иерусалимскому храму? Ведь он мог сделать нечто похожее и сказать, что ну, Иерусалим там для иудеи, а мы с вами отделились, так давайте мы с вами построим нечто похожее и будем делать нечто похожее. Ему пришлось модернизировать и реформировать очень многие заповеди, а некоторые просто отменить по причине того, что он вообще не был в состоянии их исполнить благодаря той реформе, которую он осуществил, как мы видим с вами чуть дальше. Ответ, говорит Малбим, что Яровам бен Неват не мог конкурировать с царем Шломо ни с точки зрения богатства строительства, то есть национальный валютный резерв государства Израиля не позволял таких расходов, ни с точки зрения тайны духовного замысла и божественное присутствие, которое распространилось на Иерусалимский храм, как это было указано и отмечено в книгах пророков. То есть второй такой храм построить было невозможно. Построить слабее во всех аспектах ты не мог конкурировать. Поэтому пришлось пойти и воспользоваться самым ударным методом, который называется золотой телец. Малбим отмечает, что агалим, тельцы, не были предназначены для аводазара, для идолопоклонства, ибо на тот момент народ совершенно не был готов к такой альтернативе Иерусалимскому храму. То есть использование золотых тельцов исключительно осуществлялось для служения Богу Израиля. Идолам там никто не поклонялся. Это было капище золотых тельцов, где служили исключительно Богу Израиля. Радак нам дает объяснение того, что произошло. Яровам объявил народу, что разделение царства произошло на основании пророчества. Действительно, пророчество Ахия Шелуни. И Ахия Шелуни порвал одежды Яровама или свои, в зависимости от двух комментариев, которые мы с вами видели, для того, чтобы пророчество, которое говорится в общем виде, оно при определенных условиях может не исполниться. Не всегда и не каждое пророчество исполнялось. Многие пророчества, они говорили о том, что произойдет такое, если не изменится ситуация. После того, как пророк говорил свое пророчество, люди брали за ум, ситуацию меняли, это пророчество не исполнялось. Но то пророчество, которое будет связано с действием, оно исполняется всегда. Поэтому, когда Ахия Шелуни порвал одежду. Мы тогда задали с вами вопрос на прошлой лекции, а чего вдруг начали разрушать материальные ценности, есть у нас заповедь, запрещающая разрушение и так далее, для того, чтобы показать всем, что это произойдет безусловно. Там, где была порвана одежда, это означает, что это событие произойдет безусловно. Так вот, объявляет Яровам бен Неват народу, что разделение царства произошло на основании пророчества. Какой вывод из этого можно сделать?
Из этого можно сделать вывод, что Бог не желает царства дома Давида, Бог не желает Иерусалима и не желает храма. Если так, то нам необходимо в условиях отсутствия храма создать некий метод того, как мы можем вызвать божественное присутствие среди нас, где нет места, в котором Бог свое присутствие раскрыл человеку. Поэтому говорит, давайте воспользуемся старым, привычным и работающим методом, а именно золотым тельцом, как это делал Аарон в пустыне, вместе свободным от божественного присутствия. Что сделал Аарон в пустыне? Сделал тельца. И Хазаль говорят, что все грехи и вся искривление, и вся болезнь, которая произошла в этом мире, она вся коренилась в золотом тельце. После того, как евреи получили Тору на горе Синай, то пропали болезни. Исправился человек, исправился мир. Когда сделали из золотого тельца, все искривление, вся болезнь вернулась назад. При этом Яровам бен Неват говорит, что в пустыне, и мы с вами живем без Иерусалимского храма в условиях пустыни, мы должны использовать именно этот метод золотого тельца. Но служить мы будем, безусловно, Богу Израиля. Это тот золотой телец, Ашер Гейлуха Мерец Мицраим, тот золотой телец, который вывел тебя из земли египетской. То есть некая альтернативная форма влияния на этот мир. Рамбам говорит, что Моше Рабейну видел, что целые поколения будут этим грешить. То есть ту фразу, которую сказали тогда евреи, когда они плясали возле тельца во времена Моше Рабейну в пустыне, и при этом сказали, это тот Бог, который вывел тебя из Египта. Там ведь они тоже не были совсем глупыми, правда? Они были свидетелями всех тех событий, которые для нас с вами являются легендарными, и на базе которых построено вообще наше с вами знание о существовании единого Бога. И если они сказали такую фразу, и мы знаем, что эта фраза была неверная, ошибочная и прочее, но, безусловно, в ней что-то было. То есть, тельцы, они обладают какой-то способностью влиять на какие-то процессы. Это именно то, что предлагает им Яровам бен Неват. Естественно, мы с вами сегодня не можем детально понять, как все это работало, потому что после разрушения Иерусалимского храма у людей полностью была потеряна концепция идолослужения, потому что самый большой соблазн и самое большое испытание, которое есть у человека, это именно к идолослужению, о чем мы будем говорить позже, когда в Израиле таки появятся иностранные идолы, и евреи начнут служить идолам. Об этом мы будем говорить позже в лекциях, начиная с царя Ахава. Царь Ахав был первый импортер иностранного идолослужения в еврейский народ. Тем не менее, говорит Рамбам, что Моше Рабейну видел, что целые поколения будут грешить этими словами «Ашер Илуха Мерец Мицраим». Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Малвин приводит три причины появления быков в национальной теологии Израиля. Когда мы говорим с вами Израиль, то мы уже имеем в виду сегодня Северное царство. Когда мы говорим про Южное царство, то мы говорим Иудея. Поэтому сегодняшнее государство Израиль, оно выбрало не то название на самом-то деле. По идее, оно должно было называться Иудея. Почему выбрали государство Израиль? Может быть, с тем, чтобы следовать дальше грехам Яровама бен Невата в их современных формах и аппликациях. Малбим приводит три причины появления быков в национальной теологии. Первое, оказывается, символ царства Иосифа, колен Минаше и Ефраим, это бык. Бык – это символ Ефраима. Как то сказано, «Бхор шоро гадар лов» – благословение, которое Яков Авину дает колену Ефраима. Используется бык, что у колена Ефраима энергия и сила быка. Поэтому, поставив быка как символ колена Ефраима, да к тому же золотого. На самом деле можно таким образом использовать именно этот потенциал, который дан колену Ефраима. И мы уже видим, что все совсем не так грубо, как казалось на первый взгляд. Но всегда, когда человек придумывает некую реформу, то часть идей он вынужден заимствовать у народов мира. Так вот, Яровам обогатился опытом в Египте, поскольку он находился в ссылке в Египте, в изгнании, точнее в эмиграции. Яровам бен Неват убегает от царя Шломо. Обратите внимание, он умудрился убежать еще от царя Шломо. От царства царя Шломо этот политический деятель умудрился убежать. Так вот, в Египте он обогатился опытом, что в восьмой месяц, это месяц, время после сбора урожая, были приняты грандиозные бычьи служения. И находясь в эмиграции, он к этому делу привык, это повлияло на него, так говорит Малбим. Третье объяснение, почему именно быки были избраны. Бык – символ свободы от рабства и гнета. Молодой бык, тот, на котором нет ярма. Это то, что говорит Яровам бен Неват. Зачем нам нужно Иудина ярмо на себе нести? Он был бык, который это ярмо сбросил, и памятник этому он поставил в своем капище. Три объяснения, которые дает Малбим. Яровам избирает два места для строительства бычьих храмов в Бейтеле и в Дане. Ральбаг объясняет нам, почему в Бейтеле. Бейт-эль лефарсем гейньян шеквар шарташам шхинал Яков. В Бейтеле для того, чтобы объявить о том, что божественное присутствие пребывало там уже для нашего праотца Якова, когда он убегал от своего брата Исава, который искал его души, и отправлялся в современный Ирак для того, чтобы жениться на двух своих женах. Итак, божественное присутствие там уже было. И очень много в Кабале написано о той лестнице, которую увидел Яков, вершина которой находилась в Бейтеле, над Бейтелем. Комментаторы отмечают очень большие странности при благословении, которое Яков Авину дает Ефраиму и Менаше перед своей смертью. Он начал их благословлять. И в конце этого процесса смотрит на них и спрашивает: «Ми эйлы, кто эти?» Ну и обычно, когда люди читают Священное Писание, то они предполагают, наверное, уже старенький был, глазки плохо видели, ушки плохо слышали. И он начал благословлять, а потом вдруг усомнился, а тех ли он вообще благословляет, или, может быть, это какие-то случайные ребята подошли и там стоят. И спросил, кто же это такие? Песик Тарабы дает объяснение, что, безусловно, текст не рассказывает нам о старых немощных дедах. Песик Тарабы объясняет. Во время благословения Ефраима и Менаше Яков увидел двух тельцов. Сразу же мияд силе кодыш бергой троха койдыш вешаль мейла. Сразу же Всевышний снял с него божественное наитие роха кодыш. И он спрашивает, кто эти? Кто эти, которых, благословляя я сейчас, потерял Руах Акодыш, потерял божественное присутствие, увидев в дальнейшем золотых тельцов. Яков Авин увидел процессы, которые происходят. Очень многие люди видели процессы, которые произойдут в дальнейшем. Хотя, может быть, они не видели детали, они не знали, конечно, всей этой истории, всей подоплеки событий, но они видели, к чему ведет путь, которым идет человек. Именно Шевет Дан, именно колено Дана оказалось готовым принять второго быка на территории своего колена. А именно Яровам бен Неват на территории своего колена, колена Ефраима, ставит быка, колено согласилось с радостью и готовностью. Хотя и там были люди, как мы увидим с вами, которые в бычье капище не ходили. И одним из них будет сын Иеровама бен Неват. И он умрет раньше всех. И он будет единственный, кто будет похоронен у Иеровама бен Невата в его могиле. Итак, колено Дана оказалось единственным готовым принять быка на территории своего колена. Мидраш Раба. Шевет Дан. Гихши гаулам бавода зараш. Аса Иеровам шней эглей зарад. Колено Дана привело ко тьме в этом мире тогда, когда Иеровам бен Неват сделал двух золотых тельцов. Об этом говорит пророк Исаия в 29 главе следующими словами. «Вэгая бэ махашах маасэгэмэ» – было при приведении темноты поступками вашими. То есть Иеровам бен Неват в этот мир принес тьму. Тот свет божественного присутствия, который был до него, его в Израиле уже не было. Уже не было никогда. И до прихода Машиаха и конца дней этот свет уже в Израиль не придет, и там его не будет. Мидраш Раба говорит, что Хазар Иеровам аль коль Исраэль велоки блу мимену эла шевет Дан, что Иеровам ходил с тельцом по всем коленам Израиля, и не приняли никто, кроме колена Дана. Иеровам бен Неват на самом деле согласился поставить капище в колене Дана, не так уж легко. Дело в том, что это самое северное колено. Ему нужно было поставить немножко более как-то центрально, чтобы было бы удобнее людям. Поэтому он ставит на самом юге, Эфраим граничит с Иудеей, и он ставит на самом севере. То есть это как бы с точки зрения стратегической, не очень даже удобно и не очень правильно. Он пытался найти какое-то другое колено, но все отказались. Никто больше не согласился. Мидраш Раба отмечает, что еще при исходе из Египта, когда Всевышний определил, каким образом будет устроен еврейский лагерь, а именно очень много места в тексте Тора посвящено тому, как рассказывали нам, как был устроен еврейский лагерь, какие колена были к северу от временного храма, от Скинии Завета, какие к югу, какие к востоку, какие к западу, какие где, и кто с кем находился, и как их звали. И когда мы все это читаем с вами, то большинство людей очень мало понимают, зачем все это написано, чему нас это учат и прочее. Так вот, там есть очень много информации, которая рассказывает нам о том, что лагерь Дана находился с северной стороны, и в земле Израиля они получат северное царство, возле колена Ашера и возле колена Нафтали, возле этих двух колен. И мы думаем, наверное, просто так описание, можно ли из этого что-то выучить. Оказывается, что да, можно. А именно, что колено Ашера, возле которого находился Дан, Дан – самое проблематичное колено в земле Израиля. Самое проблематичное, как мы дальше с вами увидим еще. Так вот, его поместили специально возле колена Ашер, функция которого была «Легаир это хошах» – осветить тьму. Именно ту тьму, которая в Дане образовалась, должен был осветить Ашер. И возле Нафтали, функция которого была «Легави браха» – принести благословение. То есть уже тогда в пустыне Всевышний попытался создать все условия для того, чтобы на колено Дана могли оказать влияние Ашер и Нафтали. Уже тогда. Уже в пустыне. Текст Тора рассказывает нам о том, что когда племянник Авраама, Лот, попал в плен, то Авраам преследовал его пленителей, освободил Лота, и сказано, что и он преследовал своих врагов до Дана. И комментатор задает вопрос, да какого Дана? То колено Дана тогда еще не было, еще вообще никто не родился. Как он мог преследовать до Дана? Ответ. Когда Авраам Авину преследовал их до Дана, он пришел на место будущего Дана и ослабли руки его. Он увидел, что это место, в котором будет глобальная Горе – глобальный грех для еврейского народа. И он потерял силы преследовать дальше своих врагов. Это видение наших праотцев. Вот об этом говорит Тора. Этому она нас учит. Талмуд в трактате Сангедрин говорит: «Веафо Тораша лонит габер, ачей гелыдан, шенеймар мидан нишмана харат сусав». И также тот нечестивец, имеется в виду Навуходнецер, который пришел для того, чтобы разрушить Иерусалимский храм, он не получил сил своих, то есть он не получил возможность победы и захвата Иерусалима, пока не пришел в Дан. Как сказано, из Дана слышны ржание, из Дана слышно ржание лошадей его. То есть, когда Навуходнецер приходит на территорию Дана, тогда он получает силы, которые дают ему возможность захватить Иерусалим и разрушить храм. География очень тесно связана с религией у нас. Те места, где происходит раскрытие Бога, это места, которые сохраняют свое влияние навсегда. Те географические места, где происходило раскрытие быков, они тоже оказывают влияние навсегда, и они тоже навсегда имеют свою силу. Шла Шней Лухот Абрит говорит, что горе, которое Дан причинит Ам Исраэль, еврейскому народу, оно уже заложено в благословение, которое сказал ему Яаков. А именно Яаков Авину как благословил колено Дана. Перед смертью Яаков Авину благословляет всех своих сыновей. Это благословение коснется их потомков, всех колен. По поводу Дана так сказаны следующие слова. «Вераядан нахаша лейдерах» – «и будет Дан змеем на пути». Эти слова имеют очень много разных значений. То значение, о котором говорит Шла, что такое змей на пути. Змей – это тот, кто в нашей теологии ответственен за смешение добра и зла. Когда добро смешивается вместе со злом, и когда происходит хаос, и энтропия возрастает. Так вот, Дан будет змеем, он будет смешивать добро и зло. Где? На дороге. Там, где у еврейского народа есть дорога, есть миссия. Вот там Дан будет смешивать добро и зло. Итак, Дан принимает тельцов. Однако не весь народ принял идею тельцов в качестве замены Иерусалимского храма. Книга царей рассказывает нам о том, что Йоравам бен Неват назначил в качестве жрецов в своем храме куаним микцат гаам, священников из народа, те, кто закончили семинарию. Он сделал быстренькую такую короткую семинарию, каким образом нужно золотым тельцам служить. И те, кто ее закончили, получили диплом, они начали быть священниками. И комментаторы говорят, что они не были из кагенов или из левитов. В Иерусалимском храме служили кагены и левиты, соответственно. А те, кто служили у Йоравама бен Невата, они были людьми из разных колен. Почему? Потому что все левиты, все кагены оставили свои земли и ушли в Иудею, прежде чем Йоравам бен Неват успевает закрыть границы. Только золотых тельцов провозглашают, все кагены и левиты бросают свои дома. За это они удостоились вечности. Они в Иудее, они в Иерусалимском храме. Быть левитом и отказаться от идолопоклонства предполагает иногда отказаться от собственности. А именно, левиты жили в 42 городах, большая часть их находилась, естественно, в Израиле. И они все оставляют Израиль в сторону Иудеи. Подумайте, готовы ли вы отдать ваши дома, если вдруг у вас наступает некий антирелигиозный режим, так что вы не можете служить вашему Богу согласно сказанному в вашей книге. В результате Иеровоам бен Неват вынужден отменить заповеди Торы, связанные с землей Израиля. Турмот ве маасерот. Десятины для левитов и для коэнов. Некому давать. Эта заповедь становится для него теперь посмешищем. И вот тогда, когда человек отменяет заповеди, это уже конец. Кто отменяет заповеди, связанные с землей Израиля? Иеровоам бен Неват, ученик Ахия Шелуни. Машиах из дома Юсефа. Отменяет почему? Некому давать. Вот уже здесь был поставлен ему некий стоп-сигнал, говоря, что дальше нельзя. Ты должен поклониться царю Рехаваму, и ты должен про свою идею царства забыть. В твоем царстве нет левитов. Что отвечает Иеровоам бен Неват? Ничего страшного. Мы сделаем семинарии теологические и натренируем других людей. Они будут отлично в храме работать. Опять же, в храме для тельцов. Зачем нужны коэны и левиты? Божественного присутствия все равно нет. И можно и без коэнов и левитов справиться. Он абсолютно прав. Действительно, для тельцов коэны и левиты не предназначены. Не предназначены для Иерусалимского храма. В Талмуде сказано, что левиты не грешили идолопоклонством до царя Менаше. Вот там, где появится царь Менаше, там уже, как описывает пророк Йехезкель, люди будут стоять задницей к храму. Не люди, а священники. Левиты и коэны. Задницы будут стоять к храму, а лица их будут направлены в сторону солнца. То есть поклоняться осязаемому. До этого не было. Обратите внимание, что было во время золотого тельца с Моше Рабейну. Левиты там не плясали. Не было там ни одного левита. Среди той небольшой группы, которая плясала вокруг золотого тельца в пустыне, левитов там не было. Их не было и сейчас. Поэтому Тора в Израиле изучалась слабо, поэтому золотые тельцы были приняты, и наступает начало конца царства Израиля, которое закончится изгнанием 10 колен за соблюдение шаббата. Что объявляет Иеровоам бен Неват? «Ваяс хаг ки хаг ашер бе Иуда». И сделал он праздник, как праздник, который в Иудее. То есть восьмой месяц он делает праздник, как в Иудее. Что это за праздник? Малбим говорит, «Шейкрэгу хаг сукот линаэц велэрахис». Что он назвал это праздник Суккот для того, чтобы гневить и восстать. То есть Иеровоам объявляет праздник Суккот на месяц позже. У нас праздник Суккот 15 числа 7 месяца, а у него оказался 15 числа 8 месяца. Иеровоам поднимается на жертвенник, присваиваясь этим самым функцию Коэн Гадоля. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы, что Иеровоам бен Неват, назначив праздник, поднял руку на сказанное в Торе. «Эле муаде ашем микраи койдеш ашер текро там бе муадам». Вот праздники Бога, дни священного собрания, которые ты провозгласишь во время их. Он отменяет еще одну заповедь. Заповедь о праздниках. Заповедь о ведении календаря. И то, что праздники, они муаде ашем, праздники от Бога. Иеровоам назначает праздник от царя. От царя чего? От царя Израиля. Раби Акива говорит, что в результате это привело к образованию стиха, который скажет пророк Исаия. «Ходешейхему муадехем сана навши гайо алай литорах». «Месяцы твои», новомесячи имеется в виду, «и праздники твои возненавидела душа моя», скажет Бог, «стали они для меня в тягость». Те праздники, которые еврейский народ осуществлял, они стали в тягость. Это результат жизнедеятельности Иеровоама бен Невата. Иеровоама, сына Невата. Иеровоам бен Неват начал путь государства Израиль, который вел к изгнанию. И Эт Садат пишет нам следующее. Агалут аяль синат хинам шеляхе Юсеф, шемахугу левит. что изгнание это было по причине ненависти беспричинной братьев Юсефа к нему, когда продали его в рабы. Поэтому что делает Яаков Авину? Говорит книга Эцедат, что он хоронит Рахель, мать Юсефа, на территории колена Иудеи, для того, чтобы она оплакивала сыновей Иудеи, которые будут изгнаны в период Навуходнецар. «Коль берама нишма Рахель мивакальбане» – «Голос на возвышении слышен, Рахель оплакивает сыновей своих». Каких сыновей она оплакивает? Беньямина, Иудею, хотя это не ее сыновья, в прямом смысле этого слова, и многих из 10 колен, которые таки, нарушив границу, перебегут в Иудею. Из каждого колена люди перебегут в Иудею. Из каждого колена. Левиты снялись полностью. Все. Но из каждого колена будет очень много людей, которые тоже перебегут в Иудею. Кто же был такой Яровам бен Небат? Что это за человек? Машиах бен Юсеф. Яровам бен Небат был Машиах. Машиах бен Юсеф. Есть у нас два Машиах. Машиах бен Давид, который станет царем. И Машиах бен Юсеф, который должен будет подготовить его царство. Машиах бен Давид мог бы стать царь Давид, теоретически. Но в его время храм он не мог построить, потому что не было покоя в этом мире. Не было покоя самого царя Давида. Не было покоя для Шхины. А Машиах бен Юсеф должен был быть Йонатан. Та же самая связка и здесь. Рехавам должен был стать Машиахом. Машиах бен Давид. А Яровам бен Неват – Машиах бен Юсеф. Какая задача стоит перед Машиахом бен Юсеф, что он должен сделать? В книге Кинат Ашем сказано так. Машиах бен Юсеф – царих литагер улам мизурма шель нахаш. Обратите внимание, какая задача. Машиах бен Юсеф должен очистить мир от грязи змея. Змей, который привел этот мир в состояние смешения добра и зла. Он здесь все добро добавил туда, дегтя, зла. Машиах бен Юсеф должен сделать этот мир исправленным. И тогда может воцариться Машиах бен Давид. Яровам бен Неват был Машиах бен Юсеф. Он был большой. Он был очень большой человек. Пророк Авадия говорит так, описывая состояние в конце дней. «Вэгая бэйт Яков эш, убэйт Юсеф лэгава, убэйт Исав лэкаш, и будет дом Якова огнем, а бэйт Юсеф, дом Юсефа будет пламенем в этом огне. А дом Исава будет каш, который он будет гореть, как каш, это как сено». Итак, дом Юсеф – это пламя. Пламя в огне. Еврейский народ – огонь. Бет Юсеф – пламя. Раби Менахем Мендель из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит, «Анецах вегагод» – вечность и слава, «Сод шней машихим» – это тайна двух машиихов. «Бен Юсеф» – машиих «Бен Юсеф». И такен беулам эдгахот. Машиах бен Юсеф, он должен справить в этом мире состояние славы. Должен справить состояние славы. Чтобы этот мир стал славным. Чтобы люди здесь были возвышенные. Чтобы зло пропало. У Машиах бен Давид. Ягдилет маалатам шель Исраэль беулам. Шетит габерак душа тикуна нецах. А Машиах бен Давид должен привести к высокому подъему Израиля в этом мире. Чтобы окрепла слава, укрепилась слава, исправление вечности. То есть Машиах бен Юсеф исправляет славу, Машиах бен Давид исправляет вечность. Что же помешало Яроваму бен Невату в исполнении его функции Машиах бен Юсеф? Быть главным помощником царя Рехавама. И обратите внимание, царь Шломо назначает его кем? начальником работ по строительству храма от Эфраима. То есть, по сути, функцию Машиах бен Юсеф ему дает кто? Царь Шломо. Царь Шломо. Не имелось в виду, что он работник, который должен был смотреть, как кирпичи будут таскать и как дрова пилить. Иеровоам бен Неват не был прорабом, он был учеником Ахия Шилуни, он был учеником пророка номер один того времени. Он не дрова пилил в храме. Не прорабом служил. Он был Машиах бен Юсеф. Пророк Исаия, говоря об исправленном мире, указывает, в чем же была загвоздка с Иеровоамом бен Неватом. Эфраим ло икане эт Иуда. Эфраим не будет ревновать и завидовать Иуде. Ревность и зависть. Неготовность быть вторым. Хотел быть первым. Ну как первым? Ты же Машиах бен Юсеф. Машиах бен Юсеф не может быть первым. Эфраим ло икане эт Иуда. Эфраим не может смириться с первенством Иуды. Это тяжелое испытание. Тяжелое-тяжелое испытание. Иеровоам бен Неват его не смог пройти. Об этом мы говорили на прошлой лекции. Говорит Талмуд, трактат Санхедрин. Ма симла хадаша. Как новая одежда, которая была порвана в связи с воцарением Иеровоама. Эйн ба шум дофи. Не было в нем никакой недостатка. В этом платье не было никакого недостатка. Автор Атошель Иеровоам лога яба шумдофи. Также и учение Иеровоама не было в нем никакого недостатка. Это был мудрец номер один. Машиах бен Юсеф, Иеровоам бен Неват. 13 глава рассказывает нам о том, как происходит торжественное открытие капища золотого тельца в Бейтеле. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господа в Бейтель. В то время как Иеровоам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. Итак, у Иеровоама центральное мероприятие, торжественное открытие капища, на которое созваны все журналисты, пресса, дипломаты, все, кто на государственные тусовки приходят, все там были. И сам Иеровоам бен Неват поднимается на жертвенник для того, чтобы совершить воскурение. И призвал он, то есть пророк, который пришел из Иудеи. Обратите внимание, граница открыта в одну сторону. Пришел он, пророк из Иудеи, и призвал он на жертвенник слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так сказал Господь. Вот родится сын в доме Давида по имени Йошияху, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе». И дал он в тот же день знамение. Продолжайте говорить. Представляете, приходит пророк. Тут государственное центральное мероприятие. Президент страны, точнее царь, даже больше, чем президент. Он стоит на жертвеннике. И тут приходит пророк из Иудеи. И начинает все это дело разносить очень ярким образом. И сказал о том, что кости самого Иеровоама сожгут на этом жертвеннике. Вынут из могилы, совершат осквернение могилы. И сожгут кости Иеровоама, так и произойдет. Перед изгнанием евреев из Иерусалима так произойдет. Мы будем с вами это учить, зачем и почему. Могила Иеровоама была разрушена царем Йошияху из Иудеи. И сказал: вот знамение того, что изрек Господь. А теперь говорит, вот вам конкретное знамение, что это произойдет в дальнейшем. Вот жертвенник этот развалится, и рассыпется пепел, который на нем. И говорит, сейчас я, говорит, скажу слово. И жертвенник этот развалится, разломается в дребезги. А царь стоит на жертвеннике. И конкретное пророчество. Вот сейчас сломается жертвенник. Вы увидите, сломается или нет. Как бы, буду я прав или не буду прав. Все увидите. Не то, что там, я скажу, что через там, сотни лет этот жертвенник там заржавеет, сгниет, и там придет кто-то, и там какие-то грибки появятся на этом жертвеннике. Нет, нет, сейчас он развалится. Только его построили на основании всех ваших инженерных знаний того времени. И этот жертвенник развалится прямо у вас на глазах, когда царь на нем стоит. Так что он слетит с этого жертвенника и едва кости свои не сломает. И все это слышат, и царь тоже. И было, когда царь услышал слово человека Божия, который тот призвал на жертвенник в Бейтеле. Реакция царя была простая. То простер Яровам из жертвенника руку свою и сказав, схватите его. Арестовать немедленно, говорит Яровам. Арестовать немедленно. И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе. Ответ он получает тут же. Его рука засыхает. И развалился жертвенник, и рассыпался пепел жертвенника по знамению, которое дал человек Божий по слову Господню. И отозвался царь и сказал человеку Божию, правила меняются, рука засохла, значит, правила меняются. Обращается царь и говорит, умоли, прошу Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла вернуться ко мне и двигаться. И умолял человек Божий Господа, и рука царя вернулась к нему, и стала, как прежде. Тут переведено «и стала, как прежде», а правильный перевод «и стало, как прежде». Он продолжал приносить жертвоприношение на сломанном жертвеннике. Рука вернулась, вискас герей, можно продолжать снова, и снова приносит жертву на этом жертвеннике. Но, так или иначе, излечение было, поэтому и сказал царь человеку Божию, «Зайди ко мне в дом и подкрепи себя пищей, дам я тебе в подарок». Но человек Божий сказал царю, «Если бы ты давал мне полдома своего, я не пошел бы с тобой, и не ел бы хлеба, и не пил бы воды в этом месте». Итак, пророк Идо, который приходит из Иудеи, в самый торжественный момент – подходит к жертвеннику в самый торжественный момент, когда порезали ленточку, и когда Яровам бен Неват приносит свою жертву перед глазами всех. Чему это нас пришло научить? Первое. Мир устроен, как это описано в книгах по Каббале, по принципу кли-ор, сосуд свет. Человек создает в этом мире сосуд любой. Всевышний посылает свет. Если этот сосуд предназначен для служения Богу, то свет приходит такой маленький, достаточный, который сосуд может выдержать. Если человек делает действие, которое противоречит картине мира, то Всевышний иногда может дать такой большой свет, который взорвет этот сосуд. То есть свет должен быть не слишком большим. Чем это определяется? Зачем мы делаем кли? Зачем мы делаем сосуд? Если для служения, то этот сосуд получает нужное количество света в зависимости от наших каванот, от наших намерений. Если мы создаем сосуд для себя, Всевышний посылает такой свет, который не светит, а обжигает. И ты с этим сосудом чувствуешь себя очень-очень некомфортно. Когда мы возводим мизбех, жертвенник для созданных нами самими богов, то с неба спускается огонь, который разрушает торжественное, публичное открытие нами нашего капища. Очень часто в жизни такое происходит, что мы строим какие-то для себя капища, с неба спускается огонь. Именно это и было у Яровама бен Невата. Йосеф, когда он шел к братьям своим перед тем, как его продали в рабство, текст рассказывает нам, что Йосеф встретил человека, который ходился на дороге. Йосеф спрашивает его, не видел ли он его братьев. И он говорит, да, ахеха роим бешхем, братья твои пасут в Шхеме. Возникает вопрос, зачем нам этот текст вообще пришел? Чему научить? Какая разница, как Йосеф нашел своих братьев? Он спрашивал одного человека, или сто человек, или там указатель, или в дупле они какие-то там записки оставляли. Какая разница, как он его нашел? Зачем мне приводится повествование, на первый взгляд, не имеющее никакого значения? О том, что Юсеф у кого-то по дороге спросил, как точно в Шхем пройти. Комментаторы говорят, что этот человек, который спрашивал Юсефа, это был ангел Гавриэль. Ангел силы, ангел Гавриэль, который спускается в этот мир для самых глобальных событий, которые в этом мире происходят. Он направил Юсефа к своим братьям. Самые глобальные события, которые происходят в этом мире, при них присутствует ангел Гавриэль, чтобы все было под контролем. Он был там. Малах Гавриэль. Мигале Амукот объясняет нам, что происходило в тот момент с братьями, что ангел Гавриэль сказал, что братья пасут в Шхеме. Что имеется в виду? Обратите внимание, где опять? В Шхеме, в колене Ефраима. Тоже очень интересно. Яаков Авину тогда находился в Хевроне. Братья пошли пасти скот в Шхем. Это расстояние порядка 100 километров между Хевроном и Шхемом. Теперь Хеврон и Шхем находятся в горах. С точки зрения как бы пастбищ, территория совершенно одинаковая. Совершенно одинаковая территория. До этого там получается только что Дину изнасиловал Хамор сын Шхема. И как бы место было там в принципе опасное. Вдруг братья, дойдя уже до Хеврона, возвращаются назад в Шхем пасти скот. Люди обычно не задумываются об этом. Ну, пастбища были. Там пастбища ничем не лучше, чем в Хевроне. Если бы они пошли куда-нибудь там в низину, где лучше земля и так далее, потому что на вершине гор дождь вымывает воду, и там как бы растет похуже. Ну, мы бы еще как-то поняли. Но пройти 100 километров на пастбище ради пастбища такого же типа не очень понятно зачем. Так вот, Мигале Амукот объясняет нам. Да, и при этом еще ангел Гавриэль стоит и направляет туда к ним в Шхем, чтобы Юсеф дорогу не перепутал. Что-то все очень непросто. Мигале Амукот объясняет нам, что значит они пошли в Шхем. Митаским беруэ Исраэль шебешхем, рауши нихлыка малхут бей Давид, рехавам и еровам. Они занимались там вопросами пастырей Израиля, которые будут в Шхеме, ибо видели они, что разделится царство дома Давида на Рехавама и Еровама. То есть братья Юсефа видели, что происходят какие-то события. Они должны были пойти в Шхем для того, чтобы осуществить какой-то тикун, какое-то исправление этого места. И тут к ним подходит Юсеф. Юсеф, из потомков которого будет Яровам бен Неват. И что им рассказывает Юсеф? Он им рассказывает, что солнце и луна, и 11 звезд, что делают? Ему кланяются. И тут братьям это сильно не понравилось. Они прошли 100 километров, чтобы сделать тикун. И тут к ним приходит Юсеф, рассказывает, что вы такие ребята, все ним будете кланяться. А из моих потомков станет потом Машиах бен Юсеф, которому все будете кланяться. Братьям это не понравилось. Вот так. Вот так. Зогар. Акодыш Баругу рацал рамит от Яровам бекатнуто. Вимлицу Малахим Баадо Баавур Торато. Всевышний благословлен он. Хотел умертвить Яровама в детстве его. И заступились за него ангелы из-за учения его. Из-за Торы, которая была у Яровама бен Невата, заступили за него ангелы. Яровам бен Неват устраивает праздник, восьмой месяц, называя его Суккот. Восьмой месяц, его знак зодиака, Акрав, Скорпион. Помните Яровам бен Шломо, который говорил, что если отец мой вас бил бичами, я буду вас бить скорпионами. Вот скорпион, мазаль того месяца, знак зодиака того месяца, когда Яровам бен Неват устанавливает праздник. Как говорит Рамам Ипано, Легамшиха лясмо шеферав мимазаля крав гашулет ботоходыш. Для того, чтобы вытащить на себя огромное влияние знака зодиака Скорпион, который царит в этот месяц. Что делает Иеровоам бен Неват? Устанавливая праздник, он пытается вытянуть на себя энергетику царя Рехавама, царя Иудеи. И поэтому на нашей прошлой лекции мы с вами говорили, что когда сказал царь Рехавам, что я вас буду бить скорпионами, говорит Роман Ипанин, тот же самый комментарий, что он хорошо им сказал. Он говорит, что у меня есть некая энергетика, которая дает возможность мне стать царем. Есть энергетика скорпиона. Но Иеровоам бен Неват все тянет на себя. И тут во время торжественного открытия приходит пророк Идо. Мидраш Танхума говорит, что пророк Идо обращается к жертвеннику и говорит, жертвенник, жертвенник, вот наступит время, когда кости тех, кто служит тебе, будут сожжены. Почему он сказал два раза мизбех, мизбех, жертвенник, жертвенник? Один жертвенник в Бейт-Эле, один в Дании, он касался обоих жертвенников, он касался обоих капищ. Раши говорит, ваацмот адам и сарфу, и кости человека будут сожжены там. Шель Яровамзе, это кости этого Яровама будут там сожжены, говорит Раши. Но халах локавод, но он отнесся к нему с уважением. С уважением к его учению, с уважением к Машиаху бен Йосеф. Он не сказал, твои кости будут сожжены из-за уважения к нему. Но Яровам понял, о чьих костях идет речь. Он очень хорошо понял. Мидраш Раба говорит, кто сожжет кости Яровама на жертвеннике, царь Йошияху, один из последних царей Иудеи. Тот, который будет 30-м от Авраама Авину. Тот, который будет 15-м от царя Шлому. Когда Луна сядет, останутся еще несколько потомков царя Йошияху, которые будут царями короткое время, прежде чем евреи будут изгнаны из Иудеи. Тем не менее, он осуществляет последнее исправление и сжигает кости Яровама бен Невата на этом жертвеннике. Вот Мидраш Раба говорит, «Шлоша рен шенекру бешмотехем лифне акодеш барагу, ад шело ноцру вейлухем Ицхак Шломо Йошияху». Говорит Мидраш Раба, три человека были названы по именам перед Всевышним благословлен он, до того, как они родились, и вот они, Ицхак, Шломо и Йошияху. Три человека. Всевышний сказал, как их нужно назвать, когда они родятся. Йошияху говорится здесь, это будет царь, который родится через 14 потомков царей. Называется его имя. Один из трех случаев. Царь Йошияху очень большой человек, о нем мы будем говорить. Бина Лаэтим говорит, что пророк Идо обратился к жертвеннику, а не к царю, показав тем самым, что проще говорить с неодушевленным предметом, чем с царем. С царем говорить бесполезно. С Машиахом бен Йосефом в той версии говорить было бесполезно. Говорить легче с неодушевленным предметом. Мидраш Танхума говорит, рассказывает нам, повествует нам, что ответил Яровам на слова пророка. Яровам сначала услышал слова пророка, и прежде чем дал указание его арестовать, он о нем что-то сказал. Что он сказал? Шоте гу зе. Это сумасшедший. Это сумасшедший. Пророк Иду сумасшедший. Так сказал Яровам бен Неват. Итак, те цари, которые будут царить над Израилем после него, будут относиться к пророкам. Яровам бен Неват закладывает всю сущность царства Израиля. То же самое будут говорить по поводу пророка Йона, конкретно. Конкретно в тексте. И других пророков. Ветиваш едой, рука его засохла. Раши говорит, «Нокем акодыш берагу аль кводо шель цадик ютер ми кводо шель отсмо». Говорит Раши, что мстит Всевышний благословлен он за славу праведников, больше, чем за свою собственную славу. Когда Иеровоам бен Неват, пуге беквод Ашем, когда он славу Всевышнего причиняет ей большой урон и большой ущерб, он совершает жертвоприношение на своем капище, в своем жертвеннике, то тогда Всевышний его никаким образом не наказывает. Когда он приказывает арестовать пророка, назвав его сумасшедшим, та самая рука, которую он указывает в сторону пророка, она отсыхает. После того, как увидел Иеровоам бен Неват, что рука у него слегка отсохла, то он нуждался слегка в том, чтобы это дело каким-то образом исправить. Поэтому тут уже философия в сторону, теология давно забыта. И говорит, обратись к Богу твоему. Раши говорит, «Вело элукай, адай нумет бемордо». И не сказал он к Богу моему. До сих пор он продолжает оставаться в состоянии восстания против Бога. «Помолись, — говорит, — за мою отсохшую руку, Богу твоему». Действительно просил всего сердца, но Богу твоему. Моему нет, не моему, у меня свой Бог. У меня тельцы, которым я пользуюсь для того, чтобы в условиях отсутствия храма, в который я поместил народ Израиля, создать определенное божественное раскрытие здесь. И помолился пророк Идо, и сказано, вернулась к нему рука, «Вадгика берешуна», и было как в начале. Раши говорит, что значит было как в начале. «Омеду моктир лаводат кухавим». Он стоит и продолжает воскурять для идолов. Рука вернулась, он тут же вернулся к своему служению на жертвеннике. Ну, арестовывать пророка уже не надо, во избежание неприятностей. Это он научился, да, что арестовывать пророка уже не стоит. Надо с ним договориться, приглашает его к себе домой, говорит, закуси немножко, выпей чуть-чуть, подарочек мы тебе какой-нибудь дадим, чтобы все было чин-чином, честь по чести, чтобы все было нормально. И говорит пророк Идо, что не могу я есть в этом городе, не могу я, естественно, никаких подарков от тебя получать. Радак нам объясняет, почему было запрещено все это дело. Лефиша асур ликанес лаир авода зара. Что запрещено войти в город к язычникам, иначе как для того, чтобы предупреждать их, чтобы воздействовать на них. Мы с вами должны иметь в виду, что мы спущены в этот мир не для того, чтобы есть и пить, а для того, чтобы своей жизнью, своими делами осуществить кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего настолько, насколько это в наших силах. К этому должна идти вся наша энергия. Продолжает текст книги царей, глава 13. «Ибо так повелено мне словом Господним, — говорит пророк Идо, — не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся тем путем, которым ты шел. И пошел он другим путем, и не пошел обратно тем путем, которым он пришел в Бейтель». То есть что делает пророк Идо? Возвращается назад в Иудею, когда границы закрыты, когда единственная форма поклонения, она золотым тельцам, а не в Иерусалимский храм. Но его пустят, он из Иудеи. В конце концов, там у охраны руки отсохнут, и еще что-то произойдет. Проблемы нет. С границей нет проблем. «И жил в Бейтеле один старый пророк». Пророк. Текст Танаха называет его пророком. «И пришел сын его и рассказал ему обо всем, что сделал в этот день человек Божий в Бейтеле, слова, которые тот говорил царю. Сыновья пересказали отцу своему». То есть, оказывается, некий старый пророк в Бейтеле, который на презентацию Иеровоама не пошел. Его сыновья, их воспитать он уже не смог. Они пошли. Он нет. Он не пошел. Он понимал, что там, где золотые тельцы, ему, как старому пророку, ему там делать нечего. Он к Иеровоаму не пошел. «И сказал им отец их, какой дорогой пошел тот человек. И сыновья видели, какой дорогой пошел человек, и рассказали. И оседлали они ему осла, и он сел на него». Не написано, что он ехал на осле, сказано, что он сел на него. «Ехал» не написано. «И поехал он за человеком Божиим». Написано, что поехал, не написано, что на осле. «И нашел его сидящим под теребинтом, и сказал ему, ты ли человек Божий, который пришел из Иудеи? Тот сказал, я». И сказал он ему, иди со мной в дому и поешь хлеба. Но тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе, не буду есть хлеб и не буду пить с тобой воду вместе это. Ибо было слово ко мне Господа, не ешь хлеба и не пей воды, и не ходи опять тем путем, которым ты пришел. Так отвечает ему пророк, что в Бетель нога моя ступить не должна на основании того, что мне сказал Бог. И сказал тот ему, я тоже пророк, как ты. И ангел говорил мне словом Господним, сказав, приведи его обратно с собою в дом твой, пусть он поест хлеба и напьется воды. Старый пророк возвращает пророка Идо к себе домой. Он солгал ему. Так некий старый пророк в Бетеле, который с тельцами не общается, который сам текст Танаха называет пророком, и он солгал пророку Идо. Ну и как пророк Идо должен был на все это отреагировать? Текст нам рассказывает. И возвратился тот с ним. Он пошел за ним кушать. И поел хлеба в доме его и напился воды. И было, когда они еще сидели за столом, слово Господне было пророку, возвратившему его. Вот тут старый пророк получает пророчество настоящее. И воззвал он к человеку Божию, который пришел из колена Иуды, сказав, так сказал Господь, за то, что ты ослушался слова Господня. То есть старый пророк услышал пророчество по поводу человека Божия. Старый пророк человеком Божиим не называется. Есть только 10 человек, которые называются Ишей Луким. Человек Божий, один из них это пророк Идо, о котором мы с вами говорим. Старый пророк в их число не входит, нет. Он входит в число старых пророков. Видите? За то, что ты ослушался слова Господне и не исполнил повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой, а возвратился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, труп твой не войдет в гробницу отцов твоих. Невила написано, падаль твоя. А пророк Идо, который Ишей Луким, человек Божий, написано, падаль твоя не войдет. Что такое невила? То, что отделяется от жизни. Падаль – это то, что отделяется от жизни. Разница между живым и падалью – это отделение от жизни. Она не войдет в гробницу отцов твоих. То есть ты получишь наказание за то, что ты ел в Бетеле. И было после того, как тот поел хлеб, и после того, как напился, он оседлал для него осла, для пророка, которого он возвратил. Что делает еще старый пророк? Он этому пророку осла дает. Посмотрите, какой гостеприимный. Накормил, напоил, осла дал, подарил осла. Машину отдал. Чтобы тот пешком не шел, едь на машине, отдал машину, поезжай. И пошел тот, и встретил его лев на дороге, и умертвил его. И валялся труп его на дороге, и осел стоял возле него, и лев стоял возле трупа. И вот проходившие мимо люди увидели труп, валяющийся на дороге, и льва, стоящего у трупа. И пришли они, рассказали в городе, где жил старый пророк. И услышал пророк, который возвратил его с дороги, и сказал, это тот человек Божий, который ослушался слова Господня. И Господь передал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему, тому пророку. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали они. И отправился он, и нашел труп его, валяющийся на дороге. А осел и лев стояли подле трупа, лев не съел трупа и не изломал осла. И понес пророк труп человека Божия и положил его на осла, и повез его обратно. И пришел он в город старого пророка, чтобы оплакивать и похоронить его. И положил он труп его в гробницу и оплакал его, увы, брат мой. И было после того, как он похоронил его, сказал он сыновьям своим так, «Когда я умру, похороните меня в той же гробнице, где похоронен человек Божий. Возле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню призвал на жертвенник, что в Бетеле, и на все дома с жертвенниками, что в городах шамронских. После этих событий не свернул Яровам со своего дурного пути, но продолжал ставить из среды всех колен народа, жрецов капищ, того, кого хотел, он посвящал». И тот становился одним из жрецов капищ. То есть не левиты, а посвящал, кого он хотел. И было это в грех дома Яровама, чтобы уничтожить и истребить его с лица земли. Итак, пророк Идо. Что это за история? Нави Эхад. Был один старый пророк, который во всем этом золотом тельцеведении участие не принимал. Раши говорит, Нави Ашекер, лжепророк. Старый пророк был лжепророк. Мы уже говорили с вами во время прежних лекций о том, что лжепророк это не грубый лгун, это пророк, который видит картину мира искривленной. Он видит неясную, искривленную картину мира. Закен, был он старый. В заслугу чего он удостоился? Долголетия. Говорят Хазаль, что он отучал людей от идолопоклонства. Отучал людей от идолопоклонства. Он рассказывал о едином Боге. Поэтому называется пророк. Это был человек, который верил в Бога, служил ему. Но личная кривизна не позволяла ему стать пророком истины. Радак говорит, убедеврей Хазаль, то, что сказали наши мудрецы, это был пророк Миха, который построил себе серебряного тельца, о котором сказано в книге Судей. Почему пророк Идо Ишейлуким, человек Бога, послушал старого пророка? Пророк Идо, который был свидетелем всего того, о чем мы с вами только что говорили, он вдруг слушает старого пророка, возвращается назад есть и пить. В чем идея? Идея такая. Малбим говорит, что у пророка Идо была неясность этого аспекта пророчества. А именно, Бог сказал ему не есть и не пить в этом городе. Возникает вопрос, не есть и не пить никогда в Бетеле или во время своей миссии, пока ты не уйдешь. И он не знал ответ на этот вопрос, поэтому он развернулся и ушел. Тут его догоняет старый пророк, который говорит, у меня было пророческое видение о том, что суть толкования твоего пророчества, она такая, что тебе нельзя было есть и пить, пока ты не закончил свою миссию. Больше тебя с Бетелем ничего не связывает, теперь ты можешь спокойно зайти ко мне домой. У меня все кошерно, бадац, а пророчество тоже нормально, на нормальном уровне. И у меня ты сможешь немножко закусить и слова Торы сказать, и мы увидим в дальнейшем, что между ними таки было изучение Торы. Они очень много говорили между собой. Ну и подумал он, что, может быть, есть еще такая мицва, как каких-то людей из Бейтеля вывести в Иудею. Скажет он там еще какие-то слова Торы. И глядишь, какой-то человек границу нарушит, как и он. И в Иудею попадет, бросит еще свою недвижимость. Но он идет к нему. Видит, что есть с кем говорить. С Яровамом и Наватом говорить было бесполезно. С жертвенником говорить было проще, чем с Яровамом. Тут он видит, есть с кем говорить, пророк есть. Конечно, надо говорить с ним, надо дать ему какое-то знание, надо повлиять на него каким-то образом. И он не знал пророка Идо. Не знал он, можно ли ему вернуться назад. И тут приходит пророк и говорит, что можно. Иерусалимский Талмуд. В заслугу чего удостоился Нави Шекер истинного пророчества. А именно этот Нави Шекер, лжепророк Миха. Он в этот раз удостоился истинного пророчества. И тогда он понял, что такое истинное пророчество. Когда Бог обратился к нему и сказал, что из-за того, что ты вернул его, его падаль не войдет в могилу его отцов. Тогда у него было первый раз истинное пророчество. Иерусалимский Талмуд задает вопрос. В заслугу чего удостоился старый пророк истинного пророчества? Ответ. В заслугу заповеди Ахнасат Урхим. В заслугу заповеди гостеприимство. Это был человек, дом которого был открыт для любого. В чем заключалась суть его лжепророчества? Он же сказал, что было мне пророчество, что ты можешь вернуться и есть. Что такое лжепророк? Это то, где его личное видение, личное мнение, личная картина мира заслоняет ему истину. И он пошел и подумал, ну какая может быть проблема, если я окажу гостеприимство этому человеку? Понятно, что для Бога хорошо, много заповедей в Торе сказано, милосердие и прочее. Разве в этом может быть что-то негативное? Но пошел и сказал, вижу я как пророк, что это нормально, что можешь у нас кушать, никаких проблем нет. А то, что это город идолопоклонства, то, что это столица колено Ефраима и так далее. Ты об этом не подумал? Не подумал. Вот ты лжепророк. Для того, чтобы быть пророком, для того, чтобы быть мудрецом, ты должен подумать обо всем. А до тех пор, пока твой взор очень ограничен, очень узкий, то ты не можешь видеть картину мира. Не можешь видеть картину мира.
Но он сознательно солгал или действительно...
Лжепророк никогда не врет сознательно. Он пророк. Он говорит только правду. Он так видел картину мира. Он так видел картину мира. В заслугу чего, тем не менее, он удостоился, лжепророк, истинного пророчества о смерти Идо Анави, в заслугу мицват Ахнасат Орхим, говорит Иерусалимский Талмуд. Раши говорит об этом. Гдола легимаше мешра шхина аль навия Бааль. Большое значение имеет легима, общий глоток, общий лыхаем, который люди говорят, который приводит к тому, что божественное присутствие останавливается на служителей Бааля. Здесь этот старый пророк вообще назван служителю Бааля. Как только, если ты не Богу служишь, в прямом смысле, то получается, что ты служишь разного рода силам. И тогда уже происходит смешение добра и зла, и Бааль туда аккуратно так въезжает и внедряется. За что был наказан пророк Идо? Его обманули. За что он был наказан? Ему есть там явно было не нужно. Не то, что человек там от жадности или там еще от чего-то есть пошел. Сэкономить себе 15 литов на обед, это то, что он хотел сделать. Литы сэкономить, это была его задача. Сказано так. Айта митато бьедей шамаем. Смерть его была с неба. Шенеймар, как сказано. Навия ким ларем микера вахейрем. Пророка подниму я им из среды братьев их. Верая раиш ашер ло ишмай дварай, ашер и дабру бешми, анухи и дрош миему. И будет, сказано в Торе, в книге Дворим, тот человек, который не услышит слово мое, которое будет говорить пророк от имени моего, я востребую это от него. То есть есть у нас заповедь слушать слова пророка. Понятно, что должен быть критерий, кто такой пророк, кто не пророк и так далее. Это тема для отдельного изучения. Так вот, если ты не услышишь слово пророка, откажешься его принять, то я взыщу с тебя. Пророку Идо было дано пророчество, а запрете есть Бетель. И тем более сам пророк должен слушать свое пророчество. Пророк Идо, у него было сомнение, действительно было сомнение о значении этого пророчества, потому что это было как бы достаточно несущественно в некотором смысле часть его пророчества. Его пророчество было связано с жертвенником и с тем, чтобы рассказать Иеровоаму бен Невату, что его кости сожгут, что он идет сейчас таким путем, который приведет его к тому, что его кости вынут из могилы и сожгут. Будет осквернение мест захоронений царей Израиля. Пророк должен был предупредить. Это суть пророчества. А есть, не есть, это вещь достаточно вторичная. Тем не менее, это тоже было частью его пророчества. И тем не менее, он должен был по этому поводу слушать свое пророчество, он не услышал. Но у него было сомнение. Было сомнение, разберись в нем. Ты можешь полагаться на старого пророка, который живет в Бейтеле, он скажет тебе, что мне было видение от Бога. Ты можешь на это полагаться? Нет. Ты не можешь. До тех пор, пока не будет Нави Мухзак, пока не будет презумпция у пророка, что он пророк, что он не чушь говорит, и что он не лжепророк, который видит картину мира неясно и неотчетливо, ты не можешь его слушать. Тем более, когда закончил ты шлихут, свою миссию, свое назначение, и потерял небесную защиту, ибо сказано, что шалиах мицвей на низок. Тот, кто является посланцем заповеди, у него нет ущерба в его жизни. Когда он был посланцем заповеди, он пришел к царю, царь рукой на него показал арестовать, рука засохла. Тогда он был посланцем заповеди. Сейчас он пошел покушать к старому пророку. Все, защита больше не работает. К тому же взял он осла у старого пророка. Не бери у людей автомобили. Отсюда мы учим. Если у тебя миссия, а люди живут вместе, идолопоклонство. Лев и осел. Вот лев и осел, они верно соблюдали свои заповеди, свои задачи. Лев сторожил пророка, чтобы его никто не тронул, а осел несмотря на страх перед львом, стоял, чтобы вести пророка, мертвого пророка на себе, его тело. Навела, как сказано в тексте, падаль, которая отделилась от жизни. Вот левый осел, они были верными. Тосефта. Мабыша отказ, как в час гнева, цадики мирахмим алыгэм, праведники Всевышний милуют их. Бышат рахмим аляхат кама вахама. В час милосердия тем более. То есть даже в час гнева на пророка Идо Всевышний защитил его львом, который охранял его. Так в час милосердия тем более. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Когда все это увидел старый пророк, тяжело ему все это было, он был очень добрый человек. Старый пророк был очень добрый человек. Он отговаривал людей от идолопоклонства, он отговаривал людей от грехов, он открыл дом свой для любого человека, который мог у него есть, пить, все. Он был очень добрый, очень хороший человек. Он был пророк. Он был лжепророк. Он картину не видел ясно до конца. Поэтому пока ты до конца картину ясно не видишь, воздержись от обучения других. И когда он приходит к своим сыновьям, говорит им, похороните меня возле костей этого человека. И они будут в одной могиле, в одном склепе. И когда Йошияху придет на кладбище, он сразу поймет, где похоронен пророк Идо, чтобы спасти его. Но об этом в следующих лекциях, чтобы его кости не сжечь случайно. Это будет задача у Йошияху, ну видим. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господа призвал на жертвенник, что в Бейтели, и на все дома с жертвенниками, что в городах шумронских. Что происходит? В городах шумронских. Что такое города шумронские? Шумрон – это город. Как Вильнюс, да? Можно сказать, города вильнюсские. Что такое города вильнюсские? Город Вильнюс. Сбудется пророчество о городе Вильно. Городе Гордошемонске. Пророчество о будущем строительстве культовых зданий уже для Бааля. Это первая часть, да, что сбудется слово, которое он сказал по поводу. И сбудется слово о разрушении Шумрона, который будет столицей царства. То есть столица царства Шумрон будет разрушена. Поэтому города шумронские, имеется в виду те деревни, которые останутся потом, после разрушения Шумрона. Арея Шумрон, города шумронские, имеется в виду, что будет разрушен уже Шумрон и будет захвачен, и будет изгнание. Все это пророк Идо рассказал старому пророку во время обеда. И он сейчас говорит сыновьям своим, что все это непременно сбудется, потому что это сказал пророк Идо. Потому что тот человек, который Ишей Луки. Малбим говорит, отсюда нельзя сделать вывод, что это пророчество о разрушении Шумрона, о разрушении столицы Яровама бен Невата, сказал старый пророк. Он слышал это от Ида во время своего обеда. Говорит нам текст дальше. После этих событий не свернул Яровам со своего дурного пути, но продолжал ставить среди колена, всех колен, народа, жрецов капищ, кого он хотел. Лошав Яровам, не вернулся Яровам со своего пути. Ральбах говорит, что то знамение с жертвенником с рукой и смерть пророка Ида Яровама ничему не научили. Яровам продолжает идти своим путем. Сангедрин, Талмуд, Масехет Сангедрин. Май Ахар. Что значит после этих событий? Яровам со своего пути не сошел. Ахара дваримейл. После этих событий Яровам со своего пути не сошел. После каких событий? Только что мы сказали, что это пути знамения и смерть Иду. Оказывается, Талмуд приводит нам еще одно событие, которое произошло перед Яровамом. А именно так. Омарав Аба. Ахар шетавсо кодыш баргулы Яровам бебегдо ваамар. Ло. Хазор беха ваани ваата вебен Ишай нитаель бияхат беганедан. Амар ло ми берош. Бен Ишай Берош. Игахи Лобаина. Сказал Рав Аба, после того, как Всевышний взял Яровама за одежду, держит его за одежду, и говорит ему, Хазор беха, вернись сделай тшуву, вернись от твоих поступков. И я, и ты, и Бен Ишай будем вместе гулять в Ганедане. Сказал Яровам Богу, ми берош, кто будет первый, я или Бен Ишай? Отвечает Всевышний, Бен Ишай берош, первый будет Бен Ишай. Игахилу баина, если так, не хочу. Хидушей Агадот. Кишевет Юсеф ло раца льё тахат малхут Иуда. Что колено Юсефа не хотело быть под царством Иуды. И было это в грех дому Яровама, чтобы уничтожить и истребить его с лица земли. Уничтожить и истребить, Ральбак говорит, Шило и Шерли Яровам нин венехет. Результат, не останется у Яровама ни внука, ни правнука. Не останется никого, все погибнут. Баша поднимает восстание против сына Яровама, всех потомков Яровама убивает. Не останется ничего. Ты не хотел вторым гулять со мной перед в Ганедане? Нет проблем. Яровам один из трех царей, у которого нет доли в будущем мире. Санхедрин. Легахид боламазе, легашмид боламаба. Легахид пропасть из этого мира и быть истребленным из мира будущего. Что делать дальше? Что Всевышний может делать дальше, когда Яровам отказывается, даже когда его берут за одежду? Бед гаи хала авия бен Яровам. В этот момент заболел авия сын Яровам. Послать болезнь сыну. Больше человек не воспринимает уже ничего. Раши говорит, что сын Яровама заболел, когда Всевышний взял его за одежду. Вот тогда заболел сын Авия. 14 глава рассказывает нам о том, что происходит с Авией. В то время заболел Авия, сын Яровама. И сказал Яровам жене своей, встань, прошу, и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Яровама. И куда пойди? Пойди в Шило. Там есть пророк Ахия. Он говорил обо мне, что я буду царем этого народа. Куда посылает Яровам бен Неват? К Ахия Шилуни. Свою жену, чтобы она переоделась и спросила о будущем сына. И возьми в руку свою с собой 10 хлебов и лепешек и сосуд с медом, и пойди к нему, и он скажет тебе, что будет с мальчиком. И сделала так жена Яровама, встала она и пошла в Шило, и пришла в дом Ахия. Ахияву уже не мог видеть, потому что глаза его стали неподвижны от старости. Кирот слепые от старости. Ахия Ашилуни уже был стар. И Господь сказал Ахияву, вот идет жена Яровама просить слова твоего о сыне своем, ибо он болен. Так и так скажи ей. И будет, когда она придет, то притворится другой женщиной. И был Ахияву, услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал... «Войди, жена Яровама, зачем ты выдаешь себя за другую? Я послан к тебе с грозной вестью. Пойди и скажи Яроваму, так сказал Господь Бог Израилев, так как я возвысил тебя из среды народа и поставил тебя главою народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давида и дал его тебе, а ты не был таким, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и следовал мне всем сердцем своим». Посмотрите, что царь Давид следует всем сердцем своим. «Делая только то, что праведно в очах моих. И поступал ты хуже всех, кто был до тебя, и пошел, и сделал себе иных богов или литых кумиров, чтобы гневать меня. Меня же бросил себе за спину. За это наведу я беды на дом Яровама и истреблю у Яровама всякого мочащегося к стене, заключенного и вольного в Израиле». То есть все погибнут. «И уничтожу дом Яровама, как уничтожают нечистоты до конца. Кто умрет у Яровама в городе, того съедят псы, а кто умрет в поле, того склюют птицы небесные. Ибо так сказал Господь, что никто из детей Яровама не будет предан захоронению. А ты встань, пойди в дом твой, и когда нога твоя ступит в город, умрет отрок. Когда ты вернешься назад, умрет твой сын. И оплачут его все израильтяне и похоронят его, потому что он один у Яровама войдет в гробницу, так как из дома Яровама лишь в нем нашлось нечто доброе перед Господом Богом Израилевым. И поставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Яровама, тех, кто в тот день, тех, кто родится после, и поразит Господь Израиль, и будет он как тростник, колеблющийся в воде, и вырвет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и рассеет их по ту сторону реки за то, что сделали не себя Аширим, истуканов в гневе Господа. То есть будет изгнание евреев из земли Израиля, и полная пропажа, как вырывают сухой тростник. И передаст Израиля за грехи Яровама, которыми он грешил, и которыми он ввел в грех Израиля. И встала жена Яровама, и пошла, и пришла в Тирцу. И когда пришла она к порогу дома, отрок умер, и похоронили его, и оплакал его весь Израиль по слову Господа, которого он изрек через раба своего Ахию, пророка. А прочие дела Яровама, как он вел войны и как он царствовал, описаны в книге летописи царей израильских. Времени же царствования Яровама было 22 года, и почил он с отцами своими. И стал вместо него царем Надава, сын его. Болезнь Ахии бен Яровама. Малбим задает вопрос, почему жена Яровама скрывалась от великого пророка, предсказавшего царство Яровама? И говорит, есть две причины. Первая, она скрывалась от других людей, чтобы они не видели, что Яровам посылает ее к пророку Бога. Второе, что она скрывалась от самого пророка Ахии, чтобы он сказал частность о ее ребенке, а не клаль, не общее об их царстве. Поэтому она и взяла скромное подношение бедных, не для того, чтобы чем-то откупиться перед пророком, а для того, чтобы выглядеть как бедная женщина, которая пришла по поводу больного ребенка. То есть тоже замаскироваться. Не то, что Ахия Ашилони не принимал без лепешек и без меда, а для него принимал из общих соображений, а для того, чтобы выглядело это, как будто она простая женщина. Поэтому она не серебро и не золото понесла, а лепешки и мед. И прежде чем она задала вопрос, Ахия Ашилони уже дает ответ. Ахия Ашилони ло яхоль лирот, не может видеть. Почему он не может видеть? Сказано словами наших мудрецов, «Коль гамаамид талмида шейно гагун, эйнав кирот, в Яровам бен Неват талмидо гая». Каждый, кто приводит, создает ученика, который недостоин, глаза его ослабевают. В Яровам бен Неват талмидо гая был ученик пророка Ахии. Яровам бен Неват привел к слепоте пророка Ахии своей жизнедеятельности. Гул вадо яволу Яровам лекевер. Только Авия, сын Яровама, он один придет в могилу вместе с Яровамом. Отсюда мы видим пророчество о спокойной смерти Яровама, что он умрет собственной смертью, когда все остальные его дети падут от руки Баши, который поднимет восстание против царя Яровама. Баша уже будет образ намного более простой. Это уже не Яровам, это уже кукурику по полной программе. И дальше все цари Израиля, за исключением нескольких, будут достаточно кукурикообразные. Поэтому заканчивается все это очень плохо. В чем заслуга Авии? Авия бен Яровам. Раши говорит, «Шебетель мишмарто, шерушиво авив шомер шило ялу ишле регель, убетель мишмарто вала». Что он снял охрану границы, когда отец его поместил ответственным за охрану границ с Иудеей, чтобы люди не поднимались в Иерусалим на праздник. И он снял охрану границы и сам поднялся на праздник. Он сам пришел в Иерусалим. За это он удостоился быть похороненным в могиле отцов. Авия. Мигале Мукот говорит, что Авия бен Яровам, Машир бен Юсеф Ая. Авия, сын Яровам, он имел шанс стать Машир бен Юсеф, Но он не продержался бы долго. Это не был Йонатан. Что-то хорошее в нем было, как говорит нам пророк Ахиш. Из-за того, что было в нем что-то хорошее, поэтому он будет похоронен. То есть его составляющая Машиах бен Йосеф, она была такая малюсенькая, такая скромненькая, что чуть-чуть вот туда попасть было возможно. И дальше Ахия Шелуни дает нам пророчество о всем будущем Израиля, о том, что закончится это изгнание, и что еврейский народ, Кашер Янудга Канебе Май, что еврейский народ, Вейка Ашем это Израиль, будет Всевышний бить Израиль, как колышется тростник в воде, и изгонит Израиль с земли своей хорошей этой, которую дал отцам их, и рассеет их за реку Симбатьон, туда, в сторону Ассирии, из-за того, что сделали они всяких богов и все остальное и прочее. Каашер Януда Канебемаем, страшное проклятие, которое дал Ахия Шелуни, Каашер Януда Канебемаем, что еврейский народ, Израиль, будет как колышется тростник в воде. Что это за проклятие? Что это за образ? Радак и Малбим дают следующее объяснение. Афилу бешат калкалах, им шили канебемаем, шигуна двейнуны кармим кому. Даже в момент порчи, которая была в Израиле, он сравнил их с тростником в воде, который от ветра колышется, но не вырывается с места своего. Ибо корни его очень большие. Он не вырывается с места своего, даже когда колышется. То есть до тех пор, пока тростник в воде, он будет колыхаться, будут бури, будут ветра, но уничтожения не будет. Уничтожения не будет. Как воду оставит, тогда тростник станет сухим, и как сухое сено улетит за реку. Клиекар говорит, киколь кане, в чем здесь образ тростника в воде, киколь кане, каждый тростник, нидха, умит нодед мипней гаруах, Ганушев, Вовенусав Альзе, Дхифата Рох, Коль Коне Духефет Хаверо. Что каждый тростник, он колышется и находится в движении постоянном из-за ветра, который дует на него. И в добавлении к этому, к ветру, каждый тростник еще толкает друг друга. То есть ветер, все это влияет, хаос поднимается, еще каждый тростник толкает друг друга, от этого они колышутся все еще больше. В этом суть хаоса, который будет в Израиле. С другой стороны, октавы Кабала отмечают, что дераха каним лигдоль бемаем давка, что тростник, он растет только на водах. То есть даже когда Ахия Шелуни проклял Израиль, что он будет как тростник, он отмечает, что тростник это то, что растет на водах. Если воды не оставит, будет нормально. Ванаташ, это Исраэль Маальгадама. Если Израиль откажется от воды, то тогда будет изгнан он со своей земли. Если Израиль откажется от источника воды, от источника вод, то как сухой тростник ветер снесет его за реку Симбатьон в годы Тиглат-Пильсара, царя Ассирии. Яровам бен Неват, Машиах бен Йосеф, который не захотел быть вторым в еврейском народе и исполнить свою функцию. Восстание раба против царя, которое приводит к полному изгнанию и полной пропаже еврейского народа. Лабе ачи юмс.